так. Ну и метод. Метод, как я только что сейчас несколько слов по этому поводу сказал, по поводу него тоже существует много разных заблуждений, чего только не называют методом. Значит, 2 умножить на 2 называют методом. Значит, вычисление. Значит, там, я не знаю, извлечение корня из какого-нибудь числа, значит, тоже относят к этому. Вот метод, сам термин метод происходит, вы, наверное, слышали или знаете, или, может быть, читал кто-то, происходит от греческого метаодос. Вот, я по-гречески не умею писать, поэтому написал по-русски. Это означает, мета означает «за», а одос означает «путь». Метод – это то, что стоит за путем. Мышление – это некий путь. Вот то, что за ним стоит, за этим путем, то есть, ну, если так сравнить мышление, ну, это очень метафора грубая, конечно, сравнить с движением там какого-нибудь состава, то методом будут рельсы, направляющие этот состав. Это то, что, ну, как бы в метафизической плоскости находится за самим процессом мышления. И, соответственно, то, что регулирует этот процесс мышления. Вот методология – это учение о методах, вот о том, что регулирует мышление. Ну, если будут вопросы возникать, вы сразу руку поднимайте. Вот здесь я долго думал, как нарисовать, и придумал вот такую картинку, которая, на мой взгляд, показывает самое основное в различиях между работой ученого, любого ученого, в смысле научного ученого, любого профиля, физика, химика, экономиста, кого угодно, и философа. Вот ученый предполагает, что мир объективно существует, это, кстати, не факт, это предположение, которым пользуются учеными, ученые всех мастей. И, соответственно, предполагается, что он объективный и по-разному устроенный. И науки, как известно, специализировались предметным образом. То есть каждый предмет, вот здесь изображен как бы один из возможных предметных срезов, ну, опять же, как бы метафорически, никакого среза там, конечно, нет в виде, как головку, значит, лука, значит, там обрезает ножом. Значит, такого ученый, конечно, не делает, но, значит, он как бы из всего сложного многообразия вытаскивает одну из возможных проекций. Физики вытаскивают физическую проекцию мира, химики – химическую, экономисты – экономическую. Но все работают в одном и том же ключе. Значит, задача ученого – описать в виде научного знания вот ту проекцию, которая вот здесь, вот здесь я условно нарисовал на табло сознания ученого. А философ делает совершенно другое. Несмотря на то, что в нашей стране, это только в нашей стране, больше такого нет, безобразия. Ну, так вот в советские времена, это все, не знаю, кто придумывал, но, значит, тем не менее, это факт. Значит, философ тоже относится к наукам, и, значит, ученые степени, они, в общем, философия как одна из предметных областей науки рассматривается. То есть есть доктор или кандидат экономических наук, и есть доктор или кандидат философских наук, как и химических, как и там, физико-математических и так далее. То есть наравне. Как бы в предположении, что философ делает то же самое, что ученый, только как со своей стороны. На самом деле, если читать приличную литературу и почитать у действительно авторитетных людей, которые осмысленно и рефлексивно, значит, рассматривали, значит, работу ученого и философа. Есть очень много работ. Я даже могу назвать целый ряд, на скидку, целый ряд авторов, которые можно по этому поводу читать. Ну, например, есть такой очень известный на Западе философ и методолог науки. Карл Поппер, англичанин, бывший марксист, потом, соответственно, отошедший от марксизма. Значит, Карл Поппер был учителем других известных людей, например, Хайека, Фридриха Хайека, и, например, Джорджа Сороса. Вот. Он сейчас уже ушел в мир иной, но у него много книг осталось. Значит, например, как «Логика и рост научного знания». Большой фолиант, где, соответственно, он, значит, многие вещи, связанные с устройством науки, научного знания, значит, способа работы научного ученого, там, в общем, много чего происказано. Значит, в общем, авторитетный, уважаемый в этом смысле человек. У нас, к сожалению, мало цитируемый и мало знаемый. Второй, которого я могу назвать, это Поль Фейерабенд. Поль Фейерабенд. Ну, он немец, Фейерабенд. Но поскольку всю жизнь жил во Франции, он вообще должен был называться Паулем, но по-французски он Поль Фейерабенд. Тоже очень известный методолог науки. Тоже много чего у него можно прочитать. Есть еще один тоже очень известный специалист в области методологии науки, Лакатос. Лакатос, как же его звали? Но он венгер, иногда пишет Лакатос, иногда Лакатос. Забыл, как его звали, но не важно. Ну, тоже есть целый ряд, значит, работ, которые, значит, показывают, значит, в чем, собственно, специфика науки, научной деятельности.
Имре.
А, Имре Лакатос, совершенно точно. Имре Лакатос. Ну и из наших методологов, коих я чрезвычайно высоко ценю, и считаю, что некоторые из них, значит, нисколько не уступают западным, а в некоторых вещах даже много преимуществ. И первый среди этих уважаемых российских и советских методологов – это Георгий Петрович Щедровицкий. Вот. То, что он делал со своими товарищами по кружку, по московскому методологическому кружку, это было абсолютно параллельно тому, что делалось на Западе одновременно. Вот такая мистика, если хотите. Был железный занавес, они никак друг с другом не общались, никак не контактировали, работы друг друга не читали, поскольку западные работы сюда не пускались, а наши тоже сюда не выпускались. Вот. И тем не менее, сейчас, когда начинаешь это дело читать у тех и у других, выясняется, что, может быть, чуть-чуть в других, в разных словах расхождение, вот. Но по принципу они делали одно и то же. То есть, как будто некое, вот, нечто свыше предопределяло ту проблематику обсуждений, которые происходили на Западе и которые происходили в Советском Союзе. Ну, а наряду с Георгием Петровичем Щедровицким я могу назвать несколько, хотя их очень много, даже много до сих пор живущих, которые вместе с ним много чего сделали. Ну, и первый среди них это Генисарецкий Олег Игоревич. Ну, это ученик и вечный оппонент Георгия Петровича. Да. Генисарецкий, он до сих пор живой, хотя уже в довольно преклонном возрасте. Он доктор искусствоведения. Ну, там своя история, ему не дали по социальным наукам защититься. Значит, КГБ по сути дела вытеснило на север. Ну, там вот это, в Карелию. И он там, в общем, как делать было особенно нечего, и он занялся, значит, там, искусствоведческими вещами, которые были нейтральны по отношению к советскому режиму. И, соответственно,
написал докторскую, защитил ее.
Но в последнее время он был директором Института человека. Был такой институт, я не знаю, сейчас, по-моему, его упразднили, эти новые наши реформаторы. Это академический институт был, Институт человека, Академия наук. Вот. А в настоящее время он работал в Институте философии Академии наук до последнего времени. А вот в последнее время, в связи с возрастом, он работал замдиректора, а в последнее время, в общем, он просто сотрудник Института экономики. Значит, кроме того, можно назвать такого очень известного и очень писучего, очень широко выступающего и очень активно работающего человека, как Розин Вадим Маркович. Это тоже ученик Георгия Петровича Щедровицкого, был у него аспирантом в свое время. Значит, он тоже работает в Институте философии Академии наук и одновременно в МГУ. Он тоже доктор философии, доктор философских наук, профессор. Если вы откроете, значит, там методологический сайт, значит, он там мелькает очень часто до сих пор, хотя, в общем, довольно приличного возраста. Можно назвать еще такого, тоже ученика Георгия Петровича, Дубровский Виталий Яковлевич. Дубровский Виталий Яковлевич. Он живет в Соединенных Штатах, он уехал туда в 79 году и с тех пор, в общем, живет, почти до последнего времени работал профессором, забыл какого университета, в общем, университет где-то недалеко от Сан-Франциско был. Ну а сейчас он на пенсии и живет в Майами. Довольно часто приезжает сюда, значит, поддерживает отношения с российскими методологами. Несколько лет назад приезжал в Москву, читал целый курс лекций. Значит, они на сайте есть, их можно тоже посмотреть, почитать. Этот человек тоже очень работоспособный, очень известный в мире. Ну, про него много всяких разных, значит, легенд ходит, в том числе, например, такая. Когда он уехал в 79 году в Соединенные Штаты, жить совсем, выбрал университет, в котором ему хотелось работать, пришел к ректору университета и сказал: «Я хочу у вас работать». Ректор его спрашивает: «А что вы умеете делать?» А он говорит: «Я умею делать все». Он говорит: «Такого не может быть». А он говорит: «А вы проверьте». И ректор назначил 12 руководителей кафедр своего университета самых разных направлений. По химике, по медицине, по архитектуре, по праву, значит, 12 разных. Значит, те с ним провели собеседование по очереди, каждый. Значит, и каждый написал, значит, ректору докладную записку, что он готов взять этого человека, поскольку очень высокого уровня специалист в моей области. И так 12 раз. Вот. Вот это, кстати, говорит о том, что если человек достигает определенного уровня в методологии, то есть в рефлексивном осмыслении разных типов деятельности, то у него не возникает проблем и сложностей работать в любой области. Он фактически очень быстро может освоить, значит, даже очень далекие области, в которых никогда ничего не учился. Значит, пример, один из таких подобных же примеров я могу привести, который вот буквально, значит, в наши последние годы произошел. У Георгия Петровича есть сын, может быть, вы слышали, Петр Георгиевич Щедровицкий. Он закончил педагогический институт в Москве имени Ленина, то есть педагог по психологии, по отделению психологии. Значит, а потом так случилось, вильнула судьба, он много чем занимался до этого. Но что вот такое произошло, это было совершенно невероятно, но тем не менее факт. Значит, ему предложили должность замдиректора по развитию не больше, не меньше, как госкорпорации «Росатом». Представляете, что такое Росатом? Да? То есть это круче в техническом отношении, в нашей стране вообще ничего нет. И там нужно быть, в общем, если ты, тебя берут не просто там по кадрам заведовать, там или что-то, тебя берут на должность замдиректора по развитию, значит, этих самых всех атомных наших станций, значит, всего остального, значит, где есть атомные реакторы, вот, кораблей, подводных лодок, вот, и всего остального. Значит, и он, тем не менее, как он сам говорил, когда его спросили, сколько ему понадобилось для того, чтобы освоиться, войти в курс дела и профессионально работать на этой должности. Он сказал, примерно год. Вот. Он проработал 7 лет, и потом, значит, по собственному желанию ушел, потому что у него есть принцип, значит, больше 7 лет на одном месте не работать. Вот. Сейчас он замдиректора Института философии Академии наук Российской Федерации. Тоже по развитию. Это вот что касается того, чем занимается ученый. А теперь, чем занимается философ? Вот, значит, у тех людей, которых я сейчас назвал, значит, есть работы и, соответственно, мысли, значит, суждения на этот счет. Почти все, почти хором, хотя и по отдельности, утверждают одну такую вещь. У философа совсем другой тип работы. Философ предполагает, что мир существует, и что у него есть особая сущность у этого мира. И философ как бы занимается тем, что проникает в сущность мира и ее предъявляет, соответственно, людям. Никаких научных проекций и научных знаний философ никогда не вырабатывал и не вырабатывает. Это начиная со всех философов, которые вы знаете, начиная с древних греков, там, через немецкую классическую философию, все эти канты, значит, Шеллинги, Фихте, Гегели и все прочие. Значит, все занимались только одним. Под определенным углом зрения, значит, пытались ухватить сущность мира и ее, соответственно, предъявить. Вот. У каждого получалась своя сущность. Значит, в этом смысле нет общей философии, никогда не было. Значит, то, что в наших вузах преподают, как, значит, там, философию, вот на самом деле это, я не знаю, как, не буду, значит, людей, значит, обижать, значит, пусть они там своим делом занимаются. Но я твердо убежден, что сколько существует философов, настоящих философов, не тех, которые вот в зубах ковыряются у великих, да, а настоящих, вот, типа Канта, там, Аристотеля, Платона и так далее. Значит, у каждого своя философия. Значит, марксистско-ленинской философии никогда не было. Это просто сборник цитат из, не больше того, из там чего-то. Ну, а что касается методолога, он вообще к миру, вот здесь даже я попытался нарисовать, никакого отношения не имеет. Он занимается рефлексивной, рефлексивным осмыслением и, соответственно, предъявление средств работы любых видов деятельности, в том числе деятельности ученого, деятельности философа и так далее. Вот здесь так и нарисовано. Значит, методолог говорит про методы работы и про средства этой работы, а не про то, к чему эти методы и средства применяются. И в этом самое принципиальное отличие. И, собственно говоря, вот этот семинар, который, ну, как бы я сам спровоцировал, значит, руководство университета поддержало, я считаю, очень важно и нужно людям, которые пытаются идти в науку, заниматься наукой, важно хотя бы в общих чертах иметь представление о методологии и тем, чем она занимается. То есть, прежде чем взять молоток и забить гвоздь, значит, нужно понимать, что ты берешь то средство, которое нужно, и применишь к тому объекту, которое это средство применимо. Если, например, тебе нужно в носу поковырять, то молоток брать не нужно, потому что нос может порваться от молотка. Он неприменим для этого. Вот. Потому что средства, я чуть позже буду специально про это говорить, они должны быть скоординированы, значит, целым рядом вещей, и не могут быть произвольными. И, собственно, наука, научная деятельность, как и любая другая деятельность, чаще всего использует те средства, которые под рукой. Очень часто неадекватные. Ну, грубо говоря, молотком ковыряет в носу. Или молотком пытается пилить дерево, что тоже неадекватно. Очень часто молодые ученые, которые берутся писать научные исследования, используют не те неадекватные средства, которые либо к тому объекту, который рассматривается, неприменимо, либо к тем целям, которые ставятся, неприменимо, либо еще какое-то несоответствие существует. И в этом смысле я не собираюсь из вас делать методологов, это вообще и не получится. Я и сам себя не считаю методологом. Это уровень, который вообще, нужно вообще всю жизнь только этому посвятить, и то, в общем, не каждому дано. Но хотя бы в общих чертах и чуть-чуть нужно у себя вырабатывать вот эту рефлексивную методологическую способность осмысления того, что ты сам делаешь и что делают другие. Вот здесь так это нарисовано. Ну, это я уже чуть-чуть сказал. И еще. Наука – это одна из развитых областей деятельности, ставшая к тому же в 20 веке массовой. Вот до 20 века она не была массовой. Это ей занимались единицы. А в 20 веке это просто гигантский бум научный. Ну вот то, что вот здесь один из фактов, подтверждающий этот бум, на мой взгляд, очень показательный. 90% всех научных результатов, которые были получены человечеством за все века, во всех странах, получено в 20 веке. А на все остальные тысячелетия приходится, значит, 10%. Причем наука с этим, правда, далеко не все ученые соглашаются, но это их проблема. Наука пользуется уже готовыми средствами своей работы. Наука средства своей деятельности не изобретает, что очень важно. Она только использует их. Значит, все известные крупнейшие ученые, коих мы знаем со школы, это Галилей, который является родоначальником такой науки, как физика. Значит, это Декарт, который целый ряд наук создал, например, аналитическую геометрию, там еще целый ряд, и оптику. Вот. Ньютон, который считается классиком физики. И целый ряд других известных, они стали известными прежде всего не потому, что были учеными, а прежде всего потому, что они сначала были методологами, то есть работали в методологическом ключе, сначала нарабатывали определенный инструментарий научной деятельности, а потом, чаще всего, то, что им приписывается в качестве научных достижений, это на самом деле не они делали, а, значит, те, кто вокруг них, их ученики и так далее. Вот Ньютону очень много чего приписывается. На самом деле, значит, если 10% из того, что ему приписывается, принадлежит самому Ньютону, то это хорошо. А 90% это та Королевская академия, которую он, значит, возглавлял длительное время. Значит, и делали люди, которых мы, в общем, ну, фамилии даже не сохранились. Вот. А все это как бы свалилось, значит, на Ньютона. Вот. То же самое по поводу Декарта. Декарт был одним из участников так называемого Мерсеновского колледжа, или его еще называют иногда невидимый колледж. То есть это не учебное заведение со стенами и партами, да, а колледж – это собрание коллег, значит, если так уж дословно переводить. Вот это собрание коллег, не коллег, не через букву К, а через букву Г, коллега, организовал друг Рене Декарта по фамилии Мерсен. Он был чуть старше Декарта, он был его очень хорошим другом, и в отличие от Декарта не отличался никакими выдающимися способностями ну, к наукам, там, к философии и так далее. Но зато был классным организатором. И он по просьбе Декарта организовал переписку со всеми, практически со всеми известными выдающимися людьми вот того века, 17-го, начала 17 века. И они переписывались друг с другом. Это было человек 40, значит, выдающихся интеллектуалов Европы. Значит, письма ходили по кругу через Мерсена. Значит, все это вот такая форма общения называлась Мерсеновским колледжем. То, что приписывают сейчас Декарту, значит, это фактически совместная работа вот этого большого количества очень известных, выдающихся людей. Просто Декарт это отдельно отрефлектировал и, соответственно, описал. Работает прежде всего как методолог, а не как ученый. Ну, а методология, она, в общем, носит такой, если хотите, сервилистический характер. То есть она занимается обслуживанием. Обслуживанием науки и других видов деятельности. Значит, прежде всего интеллектуальных видов деятельности, поставляя, значит, соответственно, вот в частности науке, то, что мы называем подходами, вот, кстати, про это мы еще будем говорить, значит, что такое подход, значит, у нас аспиранты любят, значит, в качестве научных результатов писать, значит, предложены подходы к чему-то там. Вот, чтобы подход предложить, это, во-первых, нужно стать великим, значит, которому впору при жизни памятник ставит. Вот. А во-вторых, подходов по пальцам можно посчитать, сколько вообще всего существует за всю историю человечества. Поэтому, если кто пишет в своей диссертации, что он предложил подходы, лучше сразу вычеркивайте, потому что, значит, вопросы будут потом на защите неприятные. Так вот, подходы, методы, знания и средства научной работы, в том числе схемы, категории, понятия. Вот, я надеюсь, мы до всех этих вещей дойдем и попытаемся их хотя бы чуть-чуть пощупать, потрогать и различить, чем одно отличается от другого. Очень часто, когда люди нисколько не знакомы, в общем, с методологией, значит, там такая путаница существует, что просто иногда волосы шевелятся. Когда это все слышишь. Методология оформилась в 20 веке в самостоятельную область. Вот если раньше, значит, это было как бы такие вкрапления в разные виды деятельности, у каждой области науки была своя методология, то в 20 веке стало понятно, что, в общем, это совершенно специфическая работа. Она очень сильно отличается от собственно, непосредственно научной работы. И, соответственно, вот 20 век и на Западе, и у нас здесь, в Советском Союзе, это выделилось, значит, в общем, такую достаточно сильно отличающуюся от других интеллектуальных областей деятельности и от философии, и от науки. Ну, а я опять же сразу хочу вам сказать, что, значит, вот ученые, работающие в науке, особенно пожилые уже, преклонного возраста, которые всю жизнь, значит, проработали в науке, которые считают, что там достигли каких-то результатов больших в науке, они склонны вот это дело отрицать. Значит, очень многие физики считают, что они сами с усами, что они сами придумывают себе, значит, все то, что, чем они потом пользуются. На мой взгляд, это неправильно. Неправильно, и я чуть попозже это вам попытаюсь показать. Не только физики, во всех остальных других областях то же самое. Вот. И методология занимается рефлексивным осмыслением. Это я вот с этого, собственно говоря, и начал. Ну и на этом я вот этот краткий первый пункт я бы закончил. А дальше перешел бы к понятию деятельности. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Если есть возражения, то можно пообсуждать. Или сомнения. Нет, можно использовать, только по делу надо использовать. Да. Если вы говорите, я применяю системный подход, не надо говорить, что это вы его выдумали. А когда говорят, я применяю, значит, там процессный подход, я применяю там, значит, символический подход. Вот это все выдумки, высосанные из пальцев. Нет таких подходов. Поскольку подход, ну об этом еще будет идти речь. Подход – это как бы некая структура средств, парадигмально выделенная, отделенная от других. То есть системный отличается от экономико-математического подхода, а тот отличается от деятельностного подхода. В каждом подходе своя совокупность средств, своя типовая. То есть в экономико-математическом подходе не используют системные средства, а в системном подходе не используют математические. Это просто отделенные совершенно разные вещи. Так же, как в деятельностном, так же, как вот еще в несколько. Подход – вещь важная и нужная, но, как вот я и говорю, что осмысленно нужно к этому делу. Еще какие вопросы? Тогда двинемся дальше, время не будем тратить. Первое, что нужно сказать, что по поводу деятельности существует очень много мифов, очень много заблуждений. Некоторые думают, что вот чем бы человек ни занимался, что бы с ним ни происходило, все это деятельность. Встал утром, пошел в туалет, значит, деятельность. Значит, захотел есть, пошел в столовую, взял ложку, значит, это тоже деятельность. Вот. Значит, бурчание в желудке, значит, это вот деятельность желудка. Значит, или еще что-нибудь такое. Да, серьезно, так, некоторые так серьезно и говорят, что, значит, у желудка есть там своя деятельность. Значит, иногда она дает сбои, желудок расстраивается. Вот. Так вот, деятельность отличается от жизненных проявлений любого рода и отличается от поведения, я имею в виду социальное поведение. А жизненные проявления и социальное поведение можно наблюдать даже у животных. А жизненные проявления вообще инстинктивны, значит, они не требуют какого-то осмысленного к себе отношения. Но это то, что называется нужда. Да, вот есть захотел, и, значит, если ты не поешь определенное время, да, то жизнь закончится на этом. Ну и все, все остальные жизненные проявления именно такие. И поведение тоже очень часто, значит, осуществляется по инерции, по привычке, потому что так, значит, требует окружение, значит, еще по каким-то причинам. Поведение любого рода к деятельности не имеет никакого отношения. В редких случаях поведение со временем, определенные типы поведения со временем могут трансформироваться и доводиться до уровня деятельности. Я чуть позже скажу, значит, что должно произойти с поведением, чтобы оно попало, значит, там, хотя бы в нижние слои, значит, деятельности, самые упрощенные. А деятельность также не сводится к совокупности действий. Вот вы сейчас сидите, кто пишет, кто слушает, кто еще там чем-то занимается, вот ручку, значит, там в руках крутит, значит, еще что-то. Вот все это, я думаю, что к деятельности тоже мало имеет отношения. Хотя русский язык, он в этом смысле не очень хороший. Специалисты говорят, что значит, лучше из всех языков, лучше всего к деятельности, чтобы описывать деятельность, приспособлен немецкий язык. Вот английский тоже плох. Русский лучше, чем английский, вот, но тоже не всегда срабатывает. Потому что вот эта вот путаница действия и деятельности, оно вводит в заблуждение. Вот я здесь выделил четыре очень важных аспекта деятельности, всякой деятельности, в том числе научной деятельности. Если занимаетесь научным исследованием, то вы погружаетесь в определенный тип деятельности, которому вот эти четыре пункта тоже, соответственно, должны соответствовать. Первое. Деятельность всегда искусственна. Деятельность не природна. Вот от природы никакой деятельности не бывает. Не бывает вообще. Вообще в нашей стране, у наших людей, насколько я знаю, и с этим много раз сталкивался, очень такое, как бы, негативное отношение, даже подсознательно негативное отношение ко всему искусственному. Считается, что естественное – это лучше, чем искусственное. Оно может быть и лучше, но не везде и не всегда. Вот. Может быть, как вот, то, что касается там жизненных проявлений, может быть, действительно, значит, естественная женская грудь лучше, чем искусственная, силиконовая. Здесь я согласен. Вот. А что касается деятельности, то здесь вот это развлечение лучше-хуже, естественно или искусственно, оно вообще не работает. Человеческое общество отличается от животного прежде всего тем, что человеческому обществу присуща деятельность. И эта вся деятельность изобретена людьми. Она конструирована, она искусственна, она сделана. Сама деятельность сделана людьми. Сначала это было когда-то в древние времена. Может быть, это чьей-то подсказки, здесь история об этом умалчивает, неизвестно. Может быть, были какие-то инопланетяне, которые здесь много как бы таких косвенных свидетельств, что это не сами люди многое чего, значит, придумали. Нам пока, ни вам, ни мне, это достоверно неизвестно, может только гадать. Но факт остается фактом. Произошел какой-то качественный сдвиг, качественный скачок выделения человека из животного мира. И этот качественный скачок произошел только из-за того, что, может быть, я подчеркиваю, может быть, значит, на определенные сообщества приматов, которые стали людьми впоследствии, была посажена определенная материя или определенная субстанция, как можно по-разному это называть, которая называется деятельностью. В этом смысле язык – это тоже вот, речевая деятельность. Мышление – это тоже деятельность особого рода. И даже если речь идет о какой-то производящей деятельности, образовательной деятельности, там, политической деятельности, значит, каких других видов деятельности, в первую очередь вы должны понимать, что это некая субстанция, которая сидит на сознании людей, и которая, если хотите, людей втягивает в себя и использует. И вы, если внимательно у себя на себя посмотрите и на окружающих, что вы делаете и что окружающие делают, рефлексивно посмотрите, вот как бы вырабатывая у себя такое рефлексивное смотрение на себя со стороны, вы не можете не заметить, что многое, что вы вынуждены делать, это не от вашего желания. А вот какие-то силы, которых даже не видно, можно только по недоразумению думать, что вот начальник у тебя так тебе говорит, поэтому ты так делаешь. А начальнику кто говорит? А кто говорит начальнику начальника? И так далее. И выясняется, что люди вставлены в иерархические структуры, и они вынуждены подчиняться определенным правилам, определенным тому, что называется массовидной деятельностью. И это очень важно. И это вот все то, чему мы подчиняемся, это не природного свойства. Искать там какие-то законы природного мира бессмысленно. Хотя психологи пытаются это делать и, на мой взгляд, вводят людей только в заблуждение. Поскольку психика ни к мышлению, ни к деятельности отношения не имеет. Она, если имеет, то очень косвенная, как вот некая такая антенна по отношению к радиоволнам, которые, значит, соответственно, эта антенна может ловить или не ловить. Вот психика человека и мозг человека. В мозгу человека никакого мышления нет. Сколько ни искали, на протяжении многих тысячелетий искали. Ни одной мысли там не нашли. Мысли не в голове. Хотя это как бы вот такая твердое заблуждение, которое, в общем, мало кто подвергает сомнению. Но я придерживаюсь именно этой точки зрения. Все то, что нами движет, оно находится вне нас. А мы в это дело, если хотите, вставлены. Деятельность нельзя сводить к действиям. Действие – это, ну, как бы самый низкий материальный уровень деятельности. А деятельность многослойная, я об этом еще чуть-чуть позже скажу. Деятельность – особая субстанция, в которую включены люди и природный мир. И ею используются. Значит, иногда деятельность вообще игнорирует желания людей, просто вынуждая их, выжимая, значит, как это, тряпку, значит, выжимают, когда пол моют. С людьми деятельность вот такие вещи осуществляет. Иногда люди сгорают в этой деятельности, просто в прямом смысле слова, значит, не выдерживают. И деятельность соткана из отдельных актов деятельности, которые, в общем, кратковременны, и они как бы пульсируют. Вот у нас сейчас некий акт деятельности осуществляется, значит, в течение какого-то небольшого времени, значит, все мы находимся в определенных взаимоотношениях и, значит, соответственно, в определенных функциональных местах, значит, этого акта деятельности. И, значит, совершаем определенные действия. Кто-то пишет, кто-то говорит, кто-то еще что-то делает. Но пройдет время, акт деятельности распадается, как мыльный пузырь, да? А при этом с деятельностью ничего не происходит. Деятельность как была, так и остается. Вот. Учебная образовательная деятельность, даже когда все преподаватели спят, она все равно осуществляется и существует. Если предположить, я не хотелось бы, чтобы вы это предполагали, что существуют только вот эти элементарные конкретные действия конкретных людей в каждый конкретный момент, то вы никогда не разберетесь в том, как общество устроено, как оно работает, как оно действует, откуда происходит вот все то, что мы видим, значит, откуда берутся всякие научные знания и так далее. Деятельность, вот то, что мы видим, чаще всего люди видят, особенно нетренированные, как бы никогда с этим не сталкивающиеся, видят следы деятельности. Вот этот стол, вот этот компьютер, вот это вот все то, что нас окружает, это следы определенных актов деятельности, которые когда-то были и когда-то, в общем, распались. Но следы остались. Очень многие люди, попадая в ту или иную деятельность, оставляют на себе следы этой деятельности. И это можно даже очень часто видеть невооруженным взглядом. Если человек всю жизнь был, ну или большую часть жизни, был на руководящих командных должностях, вплоть там до генеральских и так далее, даже если он выходит, значит, на пенсию и перестает, значит, заниматься тем, чем занимался там всю жизнь, глядя на него, любой может сказать, он все равно генерал. Вот на нем вот этот генеральский след все равно остается. Если человек был всю жизнь бандитом, даже если он попадает в какие-то рафинированные, значит, слои общества, вот этот, как бы вот этот след деятельности все равно на нем будет присутствовать. Какого-нибудь там, я не знаю, богемного художника тоже видно за версту. Вот эти следы этой деятельности на нем просто отпечатываются. Минимальная структура акта деятельности, я подчеркиваю, минимальная, но меньше этой совокупности элементов в деятельности быть не может. Если хотя бы один из элементов теряется, или как бы неправильно полагается в деятельности, то деятельность разваливается. Ну, разваливается какой-то фрагмент, какой-то акт деятельности. Сама субстанция деятельности никуда не девается. Ну, так же, как если один человек или там группа лиц перестала говорить на русском языке, от этого русский язык, значит, никуда не денется. Он все равно продолжает существовать. Так вот, без цели деятельности не бывает. И целенаправленность, и целеопределенность — это одна из самых, ну, как бы существенных характеристик деятельности. Если цели нет, то деятельность, вот, как это сказать, у такой группы людей или у таких людей, значит, деятельность, соответственно, будет отсутствовать. Далеко не все люди, не только в нашей стране, но и во всем остальном мире, живут в деятельности. Очень много людей вообще в деятельности вообще никогда не имело никакого отношения. Они живут там в социальных структурах поведения, в каких-то инстинктивных жизненных отправлениях, еще в чем-то, может быть, значит, в каких-то фантомах, глюках, если там накурятся, там напьются и так далее. Вот. А деятельность всегда целенаправлена. И если вы начинаете заниматься научной деятельностью, первое, что вы должны научиться делать, это постановка цели исследования. Научного исследования как одной из форм деятельности без соответствующего целеполагания не бывает. Нельзя думать, что я вот сейчас посижу, чего-нибудь там поисследую, и может быть какой-то научный результат, какое-то научное знание получу. Такого быть не может в принципе. Для деятельности, для достижения цели нужны деятельностные средства. Даже если цель поставлена, а средств нет, деятельности не получится. Далеко не всегда под те или иные цели бывают средства. Иногда бывает, иногда не бывает. Иногда люди ставят цели одни, а средства используют неадекватные. Можно. В этом случае тоже деятельность разваливается. Вот, ну ладно, это чуть позже скажу. Я еще два слова про цель. Про цель. Вот в русском языке, здесь очень важно это понимать, и это очень точно, цель и целостность – однокоренные слова. Цель – это не мишень, которую нужно выстрелить. Вот в наших головах, в нашем сознании очень часто существует такое представление, вот как мишень, которую нужно достичь. Цель в деятельности – это некая целостная деятельностная структура, которая должна быть получена в результате соответствующей деятельности. И в научном исследовании то же самое. Ну и наконец, а следующим, третьим элементом, который здесь выделен, деятельность всегда осуществляется относительно какого-то объекта. Если объекта, по поводу которого осуществляется деятельность, нет, то и деятельности тоже нет. В научном исследовании тоже должен быть объект исследования. Значит, чего только не придумывают аспиранты по поводу объекта исследования. Вот. Я вам должен сказать, что это мало кто знает, но это абсолютно достоверный факт. В свое время советский ВАК, ВАК Советского Союза, Высшая аттестационная комиссия, внесла качестве обязательного требования для написания диссертации, значит, фиксацию предмета и объекта исследования. Это до сих пор существует в требованиях. Значит, каждый, кто пишет диссертацию, обязан в автореферате и его введении в диссертацию, значит, указать предмет и объект исследования. Значит, я вам должен сказать, еще раз повторяю, это абсолютно достоверный факт, что это сделано с подачи Георгия Петровича Щедровицкого. Он лично приложил определенные силы, усилия и через свои связи, а у него связи были очень могучие, значит, с сильными мира сего, ну, тогдашнего мира. Значит, и это дело было записано, значит, во все требования. Но, к сожалению, ВАК, значит, этим и ограничился. Значит, писать писали, а проверку адекватности предмета и объекта, значит, процедуры проверки, не разработали. Вот. И сейчас писать пишут, что такое объект, что такое предмет. Но очень часто, значит, этот объект, который выделяется к цели исследования, не имеет ровным счетом никакого отношения. Значит, чаще всего с предметом исследования никак не связан. Значит, с задачами, которые выделяют, значит, аспиранты для достижения цели, этот объект тоже не имеет никакого отношения. И получается, в общем, такое, в общем, безобразие. Между тем, вот здесь, значит, последним пунктом написано, что все элементы деятельности должны быть очень жестко увязаны между собой. Это должна быть устойчивая структура, жестко коррелированная друг с другом. Значит, не всякому объекту соответствуют любые цели, не всякому объекту соответствуют любые средства, так же как средствам, то же самое можно сказать по отношению к средствам, что не всякая цель и не всякий объект, значит, соответствует тем или иным средствам. Ну и, наконец, вот здесь человечек нарисованный внутри. Это не биологический организм. Вот. Это такой стилизованный человек, который в методологии называется деятельностная позиция. Это, если хотите, место, куда может входить человек своей активностью. Не требухой, значит, там, с животом и, значит, целлюлитом, а своей активностью, мыслительной деятельностью. И, соответственно, за счет вхождения в это место человека, помещения туда своей активности, человек удерживает вот эти вот три важнейших элемента деятельностной структуры. Ну и, соответственно, прежде чем деятельность состоится, значит, у этого человека, который входит в эту так называемую деятельностную позицию, вот это все должно жестко быть скоррелировано и соответствовать друг другу. И в научном исследовании все один в один. Каждый телесный аспирант должен уметь входить в деятельностную позицию научного исследователя. Но точно так же, как человек вот может занимать должность какую-то, а может ее покидать. Да? Значит, занимая должность, он выполняет определенную активность, строго определенную, в соответствии с определенными требованиями. Я скажу, откуда они берутся, эти требования. А потом, при определенных условиях, он может покидать, значит, эту должностную позицию и занимать какую-то другую. Или вообще не занимать. Выходить вообще из деятельности, из любой. Вот точно так же и, значит, с научным исследованием и, соответственно, с позиции исследователя. Теперь, что такое каждая из этих обозначенных кругляшочков? Цель деятельности указывает или должно указывать в обязательном порядке на идеальное представление того результата, который должен быть получен в деятельности. Если цель не говорит о том результате, который деятель собирается получить в процессе исследования, то это никакая не цель. Это может быть все, что угодно. Иногда, особенно в технических науках, в качестве такого идеального представления может служить какая-то модельная конструкция, которую помещают, которую сначала разрабатывают, потом помещают на место объекта и исследуют, соответственно, а результаты относят к реальному объекту. Ну, в технических науках это даже, в общем, как почти очевидно. Если собираются построить самолет, то строят, значит, его уменьшенную копию, то есть модельную конструкцию, и исследуют, значит, ее в качестве объекта. Но цель состоит в построении самолета. Ну и так далее. У экономистов тоже такое бывает. Строят некую модель и ее исследуют, идеальную конструкцию. А потом результаты относят к реальному объекту, относительно которого это, соответственно, модельная, целевая, если хотите, конструкция была построена. И цель, я уже про это сказал, еще раз хочу напомнить, цель должна соответствовать некой целостности. Некой целостности. Теперь средства. Что такое средство? Здесь и в первом случае, и во втором, и в третьем, здесь такие функциональные, если хотите, определения. Значит, если вы как заметите, то здесь нет такого, как классического определения, которое чаще всего, в том числе и люди, начинающие заниматься научным исследованием, диссертацию писать, чаще всего дают. Вот. Здесь функционально. То есть смотрите, средством является все то, что может быть использовано для достижения цели. Вот все, что мы можем поместить вот в этот кружочек, который вот на предыдущем слайде был, вот, где написано средство. Вот все будет средством. Но другое дело, что если мы туда поместим нечто неадекватное, то деятельность может не состояться. Средство по своему понятию близко к двум другим, значит, понятиям. Это к инструментам и к орудиям. Средство по отношению к орудиям и инструментам это более высокого порядка, значит, вот как это сказать, средствиальность, что ли. Орудие это самые грубые материальные средства, которые не имеют необходимого культурного описания и не зафиксированы на культурных носителях. Ну, то есть если мне нужно, грубо говоря, забить гвоздь, а молотка культурного средства, которое для этой деятельности специально придумывалось, нет под рукой, я могу взять камень и, соответственно, забить. Это будет такой суррогат средств или материальное орудие для выполнения той работы. Не всегда приспособлено к этому. Даже у животных, и есть соответствующие исследования, я, по-моему, даже про это уже говорил, даже у животных вот такая орудийность поведения, она, в общем, давно зафиксирована, описана и у разных исследователей. И, в общем-то, известно. То есть и обезьяна может пользоваться разного рода орудиями. Но это не будут средствами. И даже не будут инструментами. Потому что инструмент – это то же самое средство, только специально заточено под определенную цель. Вот молоток отличается от камня при забивании гвоздя тем, что молоток это специально обработанное орудие и приспособленное для достижения соответствующей реализации соответствующих целей. А камень, ну он и есть камень. Иногда он может, соответственно, это помочь, а иногда нет. Например, с помощью камня шуруп, например, закрутить нельзя. Хотя шуруп можно закрутить не только с помощью отвертки, которая специально инструментально приспособлена к этому процессу, а с помощью разных других, например, даже с помощью ногтя иногда удается это сделать. А средства, в отличие от вот этих материальных средств реальности орудия и инструмента, средство это то, что еще дополнительно описано на нормативных носителях, которые называются культурными носителями. И благодаря вот этому нормативному культурному описанию в учебниках, там, в инструкциях, значит, в законах, в разных других, в регламентах и так далее, существует масса всяких нормативных носителей, подобных описаний, средств реальных, которые позволяют, смотрите, использовать одно и то же средство в совершенно разных ситуациях одним и тем же способом. То есть, грубо говоря, если есть камень подручный, подручное орудие для чего-то, обезьяна далеко не всегда тот же самый камень будет использовать в другой ситуации. А человек, если он знает, что есть средства, и он, соответственно, имеет возможность, значит, познакомиться с описанием этого средства, он только по одному описанию может восстановить то же самое средство и использовать совершенно адекватно в разных ситуациях. Вот тем средство отличается, грубо говоря, средство, оно многослойно. Денежное средство – это не просто бумажка, которая в кармане или в бумажнике лежит. Это еще, соответственно, то, что фиксировано в законах о денежной системе соответствующей страны, то, что описано в учебниках, и это позволяет к денежным средствам относиться совсем не так, как к этим бумажкам могла бы отнестись обезьяна, например. И объект. Объект здесь тоже определен функционально. Объектом является все то, относительно чего осуществляется деятельность. Вот какая бы деятельность ни была, в том числе научно-исследовательская, она обязательно должна иметь объект. И объектом будет то, относительно чего осуществляется исследовательская деятельность. Очень часто аспиранты про это просто забывают. Нанизывают эти буковки, значит, слова, значит, страницы, значит, цифры, таблицы. Значит, и очень часто это называют исследованием. Это никакого объекта за этим просто не стоит. В абсолютном большинстве случаев. Я не хочу вас обижать. Надеюсь, что у вас будут другие лица. Вот, но в большинстве случаев у наших, особенно в наших науках, экономических, к сожалению, это так. Ну и деятельностная позиция увязывает между собой вот эти вот три, значит, ответственные элемента. Если такой увязки нет в жесткую конструкцию, то тоже все развалится. И рефлексия, методологическая рефлексия ученому нужна именно для того, чтобы удерживать вот эти самые связи, которые я вот здесь вот обозначил вот этими стрелками. Они удерживаются не сами по себе, а за счет активности, которая входит вот в эту деятельностную позицию. Теперь, по очереди, цель никогда не бывает произвольной. Вот нельзя даже в научном исследовании аспиранта взять, посмотреть на потолок и придумать цель исследования. Это заведомо будет и плохая диссертация, и все остальное. Потому что без этого, в общем, ничего не будет. Значит, очень часто цель вытекает из средств. Вот есть какие-то средства, человек овладел какими-то средствами, в том числе научного исследования, ну, например, анализом каким-нибудь, средствами анализа. Или средствами еще чего-то, построение какой-то математической модели. Значит, или еще какими-то средствами овладел. А дальше из этих средств, которые имеются в наличии, вытекает целевая установка. И получается, что делаешь не то, что нужно делать, а делаешь то, что можешь. чаще всего такая деятельность разваливается. И либо она становится никому не нужной, кроме того, кто этим занимается. Это под пунктом А. Делай, что можешь. И здесь даже, опять же, в русском языке достаточно адекватные слова есть. Значит, говорят посредственность. Да? А что такое посредственность? Говорят, человек посредственность. Вот человек посредственность – это тот, кто делает посредством. Все, за что бы он ни взялся, он делает посредством. Вот он делает в соответствии с теми средствами, которые у него есть в загашнике. Могут средства быть абсолютно никудышные, значит, неадекватные, но он все равно их будет тупо применять. Вот это и есть посредственность. Деятельность может вытекать из объектов. Для разных типов объектов применимы разные средства, ну и, соответственно, для них значит, требуется ставить разные цели. Не бывает так, чтобы цели или средства для разных типов объектов были одни и те же. Вот если человек ориентируется на какой-то объект, и его, ну, научился работать с деревом, да, вот. Значит, у него, соответственно, все средства будут, значит, под этот объект выбираться, да, значит, никакие математические модели ему будут не нужны, а нужны будут там, я не знаю, значит, там, значит, пилки, значит, строгалки, значит, ковырялки, значит, прочие другие. И цели будут, соответственно, подбираться, значит, под этот объект. И, соответственно, в этом случае и цели человек будет делать не то, что нужно, а то, что позволяет значит, соответствующий объект. Ну и, наконец, под буквой В, значит, цель вытекает из акта употребления того, что в предыдущем акте, вот где цель, значит, она, видите, два таких квадратика, рамочки. Значит, в одном цель, а в другом квадратике то, где будет употребляться то, что изготовлено вот в первом. То есть, поскольку цель – это не что иное, как идеальное представление о том результате, который должен быть получен, этот результат должен перевалиться в другой акт деятельности, где он может использоваться, например, в качестве средства, в качестве объекта, в качестве еще чего-то. И, соответственно, в хорошо организованной деятельности должен доминировать пункт В. То есть деятельность привносится оттуда, куда эти результаты ваши должны попасть. Только тогда можно организовать, как говорят, кооперативную деятельность. Кооперативную – это значит деятельность, связанную со связанными друг с другом актами деятельности. Один акт деятельности, другой акт деятельности, третий акт деятельности, четвертый акт деятельности, как цепи сцепляются. То, что здесь изготовляется, туда может перевариваться, и здесь используется, например, в качестве исходного материала. Значит, здесь что-то изготовляется, туда переваривается, здесь используется в качестве средств. Значит, то, что здесь изготовляется, туда переваривается, здесь используется в качестве знаний или еще чего-то. Там, где об этом даже никогда не слышали, а большинство людей в нашей стране про это даже не знают, особенно в связи с разбушевавшейся и 20 лет уже бушующей так называемой рыночной революцией, когда все наоборот, все то, что раньше значит, там, потом и кровью и жизнями цеплялось друг с другом, все развалили, и в результате, как вы видите, ничего кроме коммерции. Вот в Иркутске 70% рабочих мест – это значит, места продавцов в магазинах, а 30% все остальное. И это типичная ситуация, когда все, собственно, распалось, И деятельность, нашу страну, к сожалению, вот эта субстанция деятельности, нас покидает. И это печальный факт. Если она покинет нашу страну, мы превратимся в обезьян. И никакая заграница нам уже не поможет. Спецсредства. Средства определяются либо целью, чаще всего, и должны определяться целью. Средства делаются под цель. Если тебе нужно пилить, тебе нужна пила, а вовсе не молоток. Если тебе нужно исследовать, тебе нужны исследовательские средства. Причем исследовательские средства, которые соответствуют той цели, которую ты перед собой поставишь, как исследователь. А поставить ты должен такую цель, которая вытекает из того акта деятельности, где твои результаты твоей деятельности будут задействованы в качестве каких-то, ну, в разных местах могут быть задействованы. Так вот, средства определяются целью, ограничиваются объектом, либо привносятся извне. Если средства вытекают из цели, то есть подбираются под соответствующую цель, то цель задает требования к этим средствам. Они должны быть изготовлены специально под эту цель. Либо смотрите, чаще всего ученые этим не занимаются. Я этим с этого начал, собственно говоря. И если, например, вас, как научных исследователей, заставить придумывать средства под вашу цель, вы просто не сможете это делать, у вас нет к этому никаких ни навыков, ни способностей, ни соответствующих средств, опять же, для этого тоже нужны средства. Вот. Объект ограничивает средства. То есть мы строим под цели определенные средства, но не все средства хороши. Не всякие средства оправдывают цель, как говорил Макиавелли в свое время. На мой взгляд, неправильно говорил. Средства должны соотноситься с ограничениями, которые накладывает на средства объект. И это очень важно. Потому что особенно в общественных дисциплинах. Вот чего, в принципе, не умеют делать наши научные ученые в общественных науках, это хотя бы чуть-чуть руководствоваться хотя бы минимальными соображениями относительно того, какие ограничения на ваши результаты вашего научного исследования будут наложены со стороны объекта. Поскольку в этот объект включены люди, а люди – это не глина. И люди – это не металл, из которого можно изготовить любую болванку, которую тебе вот задняя пятка, значит, захочет сделать. А люди будут сопротивляться твоим научным исследованиям, результатам твоих научных исследований или твоим разработкам научным. И если не учитывать, соответственно, ограничения со стороны объекта исследования, то можно получить пустышку, можно диссертацию защитить, но, во-первых, это никому не нужно будет. Вот. Ну, а во-вторых, и самому стыдно будет. Ну и, наконец, может быть такая ситуация, когда возникает такая целевая установка, под которую вообще средств нет, не существует как факта. И тогда их приходится специально разрабатывать и привносить из другого акта деятельности, где в основном работают методологи. Вот был однажды такой случай, ну вы знаете, жил такой великий физик Гейзенберг, слышали про такого, да? Вот этого Гейзенберга однажды журналисты спросили, какая с его точки зрения самая главная целевая установка у науки. Слышали про это, нет? Что он ответил? Он очень интересно ответил. Хотя не совсем методологически, но очень занятно и поучительно главное. Он сказал, самая главная цель науки – поймать муху на Луне. Журналист говорит, как так? Ты что здесь муха? Он говорит, ну как же, вы сами подумайте. Если поставишь такую цель – поймать муху на Луне, значит, нужно разработать космический корабль, нужно там то, сё, пятое, десятое, нужно долететь до Луны, нужно там построить, поселок, нужно его, обустроить атмосферу, там людей заселить, там, чтобы живность появилась, и чтобы, наконец, муха появилась, да? Сколько всего нужно сделать науке, чтобы, соответственно, он немножко неправильно сказал, хотя очень эффектно, да, и поучительно. Действительно, если поймаешь муху на Луне, то жизнь на Земле будет уже райская, скорее всего, к тому времени. А не методологически он сказал в том смысле, что нужно очень-очень много разных средств придумать, и это не дело науки. А наука их задействует. Да? Вот, если средства достижения цели есть, не только у конкретного исследователя, да, а вообще в принципе у всего сообщества ученых, допустим, для достижения таких-то целей в науке, в экономической науке или там в юридической науке, в любой другой, средства есть. Нужно эти средства приложить к определенным объектам, получить соответствующий результат, который будет соответствовать цели как идеальному представлению об этом результате. В этом случае цель превращается в задачу. И разницы между задачей и целью нет. Когда говорят, под цель я такие-то задачи ставлю, это, в общем, неосмысленное употребление слов. А вот если нужда заставляет, бывают такие периоды у человечества, когда, как говорят, вызовы перед обществом существуют. Когда возникают требования постановки целей такого ранга или такого масштаба, или такого типа, под который нет средств, в этом случае это называется проблемой. Проблема – это ситуация деятельности в условиях отсутствия средств, причем принципиального отсутствия. Если у конкретного исследователя нет соответствующих средств в силу его безграмотности, его просто нужно показать, где нужно чему-то научиться, освоить эти средства и, соответственно, использовать, если они в принципе есть. Вот смотрите, если в нашей стране плохие дороги, а в принципе в мире у человечества есть средства для построения хороших дорог, это никакая не проблема. Это задачная ситуация. Нужно просто средства освоить, перекрыть каналы воровства тоже с помощью определенных средств. И у нас будут точно такие же хорошие дороги. Если ставится такая целевая установка, относительно которой вообще в принципе не существует средств, когда Королёв или американцы поставили задачу вывести космический корабль на орбиту, но не было средств. Цель была, а средств не было. Средств не в смысле денег. Деньги здесь не решающую роль играют. А в смысле того, что можно использовать для того, чтобы эту цель достичь. В этом случае это проблема. И проблемы иногда решаются столетиями. Проблема, если это действительно проблема, то она чаще всего неразрешима в ближайшее время. И люди, вынуждены были, будущие наши потомки придумают чего-нибудь другое, но пока на сегодняшний день проблема, значит, декомпозируется, то есть раскладывается на ближайшие цели, которые мы можем уже сейчас достичь, и как бы отламываем, как по кусочкам отламываем от проблемы задачи, которые мы можем решать. А проблемы могут вечными быть, значит, которые, значит, собственно говоря, выделение проблем это и есть как бы, ну, такая стратегическая направленность для развития науки. Ну, говорят, все методологи делятся, ну и философы тоже, делятся на два типа. Систематизаторы и проблематизаторы. Вот. Систематизаторы – это те, которые пытаются все, что как бы есть, собрать в одну систему и, в общем, дать людям, чтобы они этой системой пользовались. Таких систематизаторов очень много было в истории человечества. Это, значит, вот, один из первых – это Аристотель. Значит, дальше можно назвать Гегеля со своей системой, значит, логики и, значит, этого развития. Ну и так далее. Я не буду, значит, там время тратить на это. А вот говорят, систематизаторы это скучные ученые. Значит, чаще всего ту систему, которую предлагают, она, в общем, потом рано или поздно становится неадекватной и, в общем, опять порождает новые проблемы. Гораздо более значимыми для развития и науки, и вообще деятельности человеческой является проблематизация. Если человек нащупал проблему, это значит, что он нащупал лакуну, куда можно приложить усилия и разработать совершенно новый тип средств для достижения совершенно новых целей. Вот чаще всего у значит, исследователей, ну, исследователей вот такого аспирантского уровня, никаких проблем нет. Значит, чаще всего это речь идет о какой-нибудь задачке, значит, которую нужно, соответственно, под каким-то новым углом зрения, значит, там, значит, решить, то есть применить средства и получить, значит, заранее известный результат. Но в некоторых областях проблемы все-таки существуют. Ну, я не буду называть, значит, там, время тратить на это дело, значит, но сейчас нащупано целый ряд областей, где на самом деле существуют очень большие возможности для будущего прорыва, значит, в науке. Это и нано, всякие вещи, вот, которые дают совершенно качественные новые материалы, значит, позволяющие, значит, получать принципиально другие результаты. IBM объявила, значит, 2 года назад, объявила, что, значит, к 2015 году, в 2015 году выпустит на рынок первый нанокомпьютер. Значит, и после этого все компьютеры, которые есть у человечества сейчас, нужно будет выбросить на помойку. Поскольку там будет просто совсем другой уровень. И там, значит, вот люди, которые работают в этой компании, значит, компании Intel, значит, соответственно, придуманы принципиально новые, значит, средства для вот бегания электрончиков, значит, в этих компьютерах. Значит, просто принципиально новый уровень. Ну и, значит, биотехнологии, там еще некоторые вещи, которые сулят много чего. Там, там люди как бы находятся, вот ученые находятся на острие прогресса, и там действительно проблемы существуют. А в абсолютном большинстве случаев это значит, что когда-то был прорыв, а дальше, знаете, как вот мухи облепляют, значит, все сладкого пирога, и, значит, помаленьку, значит, его обсасывают. Вот так, в общем, можно себе метафорически представить, чем занимается абсолютное большинство людей. Значит, объект. Вот с объектом я уже чуть-чуть сказал, и еще хочу несколько, значит, таких язвительных слов, значит, в эту сторону язвительных камешков бросить. Во-первых, объект деятельности не нужно путать с натуральными объектами. Вот поскольку мы все, большинство людей, натуралисты, мы, как бы вот наше сознание так исторически формировалось, значит, что мы видим натуральные объекты, и сознание как бы подсознательно нас вынуждает думать, что вот это и есть самое главное, обо что коленкой можно стукнуться. Вот. Деятельность имеет дело не с натуральными объектами. Объект деятельности нужно уметь выделить из ситуации деятельности. Ситуация деятельности – это простейший объект деятельности. Ситуация. Вот иногда можно встретить, что используется это слово «ситуация», но очень часто неосмысленно, ну просто так захотелось это слово употребить, часто не по делу. В большинстве случаев ученые вообще ситуациями не занимаются. Поскольку общественные науки построены, я, наверное, это на самом первом нашем семинаре говорил, общественные науки построены по образцу, были в свое время, построены по образцу естественных наук, а любая естественная наука предполагает, что объект, природный объект, он уже дан, он уже существует, и он вне исследователя находится. А по аналогии сделали с общественным объектом. И наши объекты предполагаются, что они уже существуют. Например, пишут, значит, объектом исследования является предприятие. Да. Какие предприятия? Предприятие вообще слово. Что за этим предприятием стоит? Значит, ну и так далее. Объект не выделен. Ситуации в естественных науках не рассматриваются, поскольку естественные науки занимаются инвариантами. То есть не ситуативными вещами, в принципе. А деятельность, поскольку в объекты деятельности включены люди, и деятельность всегда ситуативна. Деятельность всегда осуществляется в зависимости от складывающейся ситуации. И если человек занят общественными науками, первое, что он должен научиться делать, это выделять ситуацию, которую можно затем превратить в объект исследования. Вообще деятельности без ситуации не бывает. Если мы ситуацию выбрасываем из деятельности, то возникает машина. Вот как эти часы. Здесь нет никакой ситуации. Здесь винтики крутятся. Вот. И все. Ситуация – это особая организованность деятельности, с которой деятель или деятельностная позиция сталкивается. Ситуация любая имеет целый ряд сущностных характеристик, очень важных характеристик, которые нужно иметь в виду. Вот если вы хотите получить на самом деле серьезное исследование, первое, что вы должны сделать, вы должны найти ситуацию, из которой можно сделать объект исследования. И первая характеристика ситуации – это особая среда, фокусированная на деятельности. То есть это, смотрите, это неравномерное пространство вокруг деятеля, а определенным образом, ну как это сказать, такими силовыми полями, если хотите, в кавычках, конечно, силовыми полями, сфокусировано на самом деятеле. То есть для каждой деятельности, для каждого деятеля, для каждой деятельностной позиции возникает своя собственная ситуация из одних и тех же элементов среды. Вот дети в этом смысле, хотя их никто не учит чаще всего, ну, в маленьком возрасте учат, конечно, начинают учить, но до этого не доходят. Они вот, что-то у них это откуда-то непонятно берется. Опять же, проводилось исследование. Значит, американцы исследовали детей, группу набрали, группу детей, значит, которые, ну, одну группу детей, которые растут в неполной семье, понимаете, да? Отец ушел, значит, мать, значит, там, воспитывает там дочь или сына, маленькую. А другие, наоборот, значит, в полноценной семье. И когда путем наводящих вопросов, значит, у маленьких детей спрашивают, вы можете нарисовать, значит, вот, значит, папу, маму, значит, себя, значит, свои игрушки, значит, как вы это можете изобразить? Потрясающе гениально. Значит, вот с выделением именно ситуации, ситуативного момента, значит, рисуют дети. В неполноценных семьях рисуют таким образом. Это мама. Это я, ребенок. Это моя кукла. А это вот папа. Здесь значимые вещи. И чем больше рисунок, тем более значимое. А здесь менее значимое. Папа, который приходит раз в неделю или раз в месяц, он не так значим, даже чем моя кукла. И смотрите, и этот ребенок относительно себя структурировал ситуацию. И всякая ситуация именно так и структурируется. Там совсем по-другому. Папа может быть больше всех, значит, ну и так далее. Ну, неоднородность. Вот неоднородность обстановки, даже когда ты попадаешь в ситуацию аварии на дороге, ДТП случилось с тобой, да, ты выходишь с квадратными глазами и мгновенно оцениваешь ситуацию. И ты выделяешь значимые для тебя моменты обстановки и незначимые. Толпа, которая здесь будет стоять, зевак, она может быть для тебя абсолютно незначимой. А гаишник или вот там водитель, с которым ты столкнулся, это более значимые вещи. Значит, закон, который регулирует соответствующие вот, значит, правила разруливания ситуации, это значимая вещь. А там, я не знаю, путевка, значит, там, значит, на курорт, которая, значит, горит в этот момент, она может быть незначимой в это время. Хотя, как бы в другом месте и в другое время это могла бы находиться на первом месте, потому что, ну и так далее. Вот наших общественных, ну, так скажем, ученых, когда они учатся в вузах, вот этому совершенно не учат. Вот вы как бы рефлексивно, как бы над собой подумайте, и, значит, вы точно обнаружите, что вас этому нигде никогда не учили. Даже вот здесь, в аспирантуре, значит, ну, если бы не вот эти вот мои, значит, моя самодеятельность, значит, так бы я все и проехала. Вот. Как это проезжает в большинстве других мест. А без этого объекта просто не будет. Ну, просто не будет и все. Будет фикция. Теперь, ситуация всегда... Да.
Почему все-таки объекты не могут быть фикция? Потому что нужно рассматривать два взаимосвязи, да?
Подождите. Предприятие.
Слово. Что вы за этим словом имеете в виду? Вот что бы вы ни назвали, я вот здесь нарисую, вы назовете одну характеристику, другую характеристику. Я спрошу его, он скажет, а еще вот эти вот не названы, а еще вот это не названо. Вы что имеете в виду под предприятием? Его организационную структуру или его деятельностный процесс? Или его структуру управления? Или его там местоположение? Или его отношения с конкурентами? Или его финансовое положение. Вы что имеете в виду под этим словом? Объект нужно выделить из той ситуации, в которой, может быть, это предприятие находится. Понимаете? Сами стены, это не есть предприятие. Это раньше, в советское время, завод строили и называли его предприятием. А сейчас вывеску повесил на дверь офиса, да, ООО символ, да, зарегистрировал в налоговой, значит, пил счет в банке, все предприятие. Вы это имеете в виду или что-то другое? И у исследователя должно быть не просто слово, а вот то, что за этим словом стоит, да еще смотрите, из всего вот этого вы выявили не только вот это, что будет для вас предметом. А предмет выделяется за счет использования средств. Вот какие у вас средства будут, вы либо это выделите, либо это не выделите. Построив регрессионную модель, вы там маленький вот этот кусочек выделите, предприятие не будет никакого отношения. А пишут, что объект предприятия. А предмет пишут экономические отношения по поводу. Как можно экономические отношения использовать для того, чтобы у объекта выделить какой-то предметный слой? Я лично не понимаю. И большинство студентов тоже не понимает. Но пишет. Поскольку вот этого рефлексивного осмысления того, что ты делаешь, нет. Я объясню. Давай двинемся дальше. Она всегда негативна. Это самая ситуация. Если все идет как штык, все работает. Никакой ситуации нет, и исследовать тоже нечего. Исследовать нужно только тогда, когда затык какой-то происходит. Да? Ну, грубо говоря, вот есть такая жаргонная, значит, там, ну, своя терминология, значит, у методолога. Значит, в ситуацию всегда вляпываются. Вот как в эту, в лепешку коровью вляпаются, да? Значит, и в ситуацию всегда вляпываются. Значит, если где-то кто-то в ситуацию не вляпался, то там исследовать нечего. Там все нормально, все как часы работает. А ситуация всегда чья-то. И одновременно она объективна. Вот даже представьте себе ситуацию, вы вляпались в дорожно-транспортную аварию. Да? Вот. С одной стороны, у вас голова начинает болеть, она ваша личная ситуация, а у этих девак никакой ситуации нет, они просто, значит, любопытствуют. И одновременно она вот здесь, она материализована, да, машину там на миллион, значит, там, как въехал, значит, еще там что-то, значит, там, не дай бог, еще кого-нибудь задел, да, и там проблемы со здоровьем и жизнью третьих лиц возникает, да, значит. Вот она, смотрите, она как бы и субъективна, и объективна одновременно. И это очень важно в ситуации. Но это никак не учитывается. Вот просто не учитывается все. А соответственно и качество исследования. И ситуация содержит в себе результаты столкновения цели деятельности с внешними обстоятельствами или другими активностями. Вот без такого столкновения никакой ситуации в деятельностном мире не бывает. Ну, не бывает и все. Даже вот здесь, я работаю здесь вот на кафедре, и у меня каждый день, значит, штук 5-10 разных ситуаций, разных столкновений, которые нужно как-то разруливать. Ну, это вот на маленьком пятачке. А если, значит, заниматься как бы исследовательской деятельности, этот пятачок не является репрезентативным для того, чтобы получить какое-то научное знание. Это нужно брать ситуации, которые охватывают, ну, по крайней мере, значит, там, какие-то либо большие ареалы территориальные, либо какие-то, значит, там, другие срезы, деятельностные срезы берешь. Но это очень важно. Ситуацию обозначают обычно как остановку, тупик и разрыв в деятельности, в нормально функционирующем деятельностном процессе. Если такого тупика не возникает, соответственно, тоже исследовать нечего.
Ну, только не поймите меня правильно, что если вы нарисуете в диссертации вот такой тупик, это вы выделили ситуацию. Ничего не выделили. Это как бы принцип, с помощью которого нужно смотреть на реальные деятельностные процессы. Да? И искать, соответственно, вот такие затыки в самых разных местах. Ситуация не всегда очевидна. Она требует своего выделения из внешних обстоятельств. Для этого служит так называемый анализ ситуации. Вот анализу ситуации тоже вообще нигде не учат в вузах, к сожалению. Ну, за редкими исключениями. Вот анализ ситуации, он включает в себя несколько пунктов. И первым пунктом, это вот то, что здесь написано под номером 1. Выход в рефлексивную позицию. То есть, если произошла, значит, ситуация, столкновение, разрыв в чем-то, первое, что нужно, это вот как бы, ну, как говорят, как говорил Георгий Петрович, как Мюнхгаузен, себя нужно за волосы вытащить над этой, значит, ситуацией, посмотреть как бы со стороны. Ну, даже в элементарной вот этой вот дорожно-транспортной ситуации тебя как бы выбрасывает наружу, и ты начинаешь лихорадочно думать, и что же в этой ситуации нужно сделать в первую очередь? Значит, бабки искать, значит, с ментом договариваться, значит, или пострадавшего уговаривать, что он там в суд не подал, или еще что-то. Лихорадочно искать способы и средства, как из этой ситуации вытащиться. И без отработки, соответственно, рефлексивных выходов и рефлексивных способностей у себя, в общем, надеяться на успешную работу, в общем, чаще всего не приходится. Второе. Отделение значимых моментов от незначимых. Ну, вот это то, что я вот на детском рисунке вам продемонстрировал. Да? Во всякой ситуации... Значит, есть что-то значимое для достижения цели, а что-то незначимое. Если мне нужно вот срочно, вот мне скажут, что через 3 секунды вот здесь бомба взорвется, и вам тоже, кстати, если такое случится, возникнет ситуация, нужно срочно отсюда линять, да? Первое, что вы будете делать, и все любые нормальные люди будут делать, они мгновенно оценят, что мешает отсюда выскочить. И что не мешает? Вот эти гардины, они точно будут незначимыми вещами. Так же, как вот эти вот там, значит, подвесные потолки. Так же, как вот эта вот доска. Это незначимо. Вот она сейчас значимая для нашей лекции. Но если мне нужно за 3 секунды выскочить из этого, значимыми будут вот эти вот углы между, значит, столами, о которых я могу стукнуться, упасть там или еще заткнуться. Вот эти вот провода будут значимыми, значит, для такой ситуации. И во всякой ситуации, в зависимости от цели, которая должна быть реализована, значит, из обстановки выделяются значимые, как бы отсеиваются значимые от незначимого. И вот то, что выделено в качестве значимых, вот там вот сиреневым цветом обозначено, значит, из этого конструируется идеальный объект, который, соответственно, должен служить объектом исследования. Относительно этого объекта нужно ставить цели, относительно этого объекта находить средства и так далее. И, соответственно, нахождение средств преодоления ситуации, но таких, которые соответствуют именно этому объекту. Теперь вернемся снова к акту деятельности. Еще раз повторяю, это универсальная структура, которая соответствует любой деятельности, какой бы она ни была, в том числе научно-исследовательской. Акт деятельности двухслойный, ну, для начала двухслойный, там дальше еще слои появятся. Двухслойный, по крайней мере. В одном слое, это так называемые функциональные места, это вот то, что я с вами обсуждал в самом начале, когда я рисовал 3 кружочка, и в одном писал цель, в другом средство, в третьем объект.
Объект.
Это всего лишь функциональные места. Вот девушка меня спрашивала.
Предприятие, почему не может быть объектом? Потому что вот это, где написано слово предприятие, это всего лишь функциональное место. Туда еще что-то нужно поместить. Вот функциональное место и его наполнение все на интуитивном уровне хорошо себе представляют. Это хорошо иллюстрируется вот как бы обсуждением должностного места и его как бы наполнением значит, соответствующим человеческим материалом. Есть должность ректора, и это должность, это место занимается определенным человеком на время, а потом, соответственно, значит, он это место покидает, и это место функциональное остается вакантным до следующего замещения. И так по поводу всех функциональных мест, которые люди замещают в структурах деятельности. Но дело в том, что не только люди замещают вот эту вот функциональную позицию, которая здесь обозначена вот этим человечком с тоненькими стрелочками. А вот этот телесный человек, да, который входит вот в эту позицию и своей активностью удерживает, соответственно, вот эти вот все остальные места. Но это же касается и средств. Я так и определял, обратите внимание, как я определял, что такое средство. Это вот все то, что может быть сюда помещено и использовано в качестве средства. Если мы то, что мы туда помещаем, не принимаем во внимание, то мы берем просто пустое место под средство. То же самое с целью. Вот этот кружочек – это всего лишь функциональное место. А поместить сюда можно много чего разного. Вот иногда возникает вопрос. Прибыль может быть целью предприятия? Вот в нашем гражданском кодексе так прямо написано. Писали абсолютно тупые люди, которые не понимают. Вот если не понимаешь наполнение и функциональное место, которое наполняет, ты в деятельности ничего не понимаешь. Просто ничего. Поскольку деятельность состоит из функциональных мест, она туда втягивает разное наполнение. Чаще всего с людьми даже не считается. Значит, если нет подходящего человека, втягивается в это место то, которое подвертывается под руку. Или, я не знаю, что у деятельности есть, под ногу там или под что-то. И то же самое со всеми остальными вот этими местами. Со средствами и с объекта. Вот аспиранты чаще всего вместо объекта вставляют не весь что. Бездумно. В деятельности, в акте деятельности, на месте объекта чаще всего бывает деятельностный процесс. Вот он здесь вот так и обозначен. Вот ИМ – это значит исходный материал, а Р – это результат деятельности. Сам процесс деятельности – это превращение исходного материала в тот результат, который должен соответствовать вот идеальной конструкции цели. Поскольку цель – это идеальное представление об этом вот результате. Соответственно, когда человек начинает научное исследование, у вас есть какой-то массив материала, который вы набираете, его нужно уметь трансформировать в определенный результат, который называется знание у ученого. Ученый призван получать знание. Это знание должно соответствовать цели, а цель должна быть идеальным представлением о том результате, который ты должен получить из исходного материала. С использованием соответствующих исследовательских средств. Это относится к любой деятельности. Образовательная деятельность – все то же самое. Есть исходный материал, способности студентов никудышные. Их нужно трансформировать в соответствующие квалификацию, либо компетенции какие-то. Если это не делается, то грош цена этому деятелю, который занимает образовательную позицию. И средства должны быть адекватные. Вот
Я в феврале выступал на ученом совете, у меня там было выступление, которое, ну, не я сам придумал, мне навязали выступление. Значит, инновационные средства образовательной деятельности на кафедре финансов. Я должен был вывернуться, значит, и рассказать ученому совету, какие инновационные средства используются у нас на кафедре финансов. Значит, я вывернулся следующим образом. Значит, я самый главный тезис, который был, значит, вот в моем выступлении, я сказал, что средства, образовательные средства, которые вынуждена кафедра финансов использовать, вынуждена, потому что, ну, в том числе, вот, допустим, аудиторный фонд в качестве средства, который, значит, мы используем, ну, вот, в частности, вот эту аудиторию. Значит, а еще хуже, если вот та аудитория взять, которой мы в прошлый раз занимались, 202-я 4-го корпуса. Они абсолютно не приспособлены для использования инновационных методов обучения. Ну, например, такие как игровые, значит, там, интерактивные, значит, всякие разные. Например, в Штатах, значит, в лучших университетах, значит, аудитории представляют из себя такие трансформеры. За 5 минут их можно преобразовать в любую конструкцию. Для игры, для там, я не знаю, для всего на свете, для танцев, для лекции, для всего остального. Второй пункт у меня был. Лекции, которые регламентированы там всеми нормативными, значит, этими вещами, которые на нас сваливаются там с министерства и со всех остальных, значит, это не то средство, которое позволяет формировать компетенции. Лекции – это средство, которое придумано в 17 веке, известно кем придумано, известно для чего придумано. Не для формирования компетенций. Лекции придуманы были в то время, когда книга у профессора была в одном экземпляре, и он эту книгу с кафедры читал вслух. Так и называется чтение лекции. Вот. Когда книги есть у всех, есть интернет и все остальное, читать лекции, значит, для студентов полная бессмыслица и трата времени. Народ, если вы выслушал, сказал спасибо, подумаем. Вот. Я просто хотел показать неадекватность наполнения, значит, вот этих мест. Ставится задача, ставится цель. Вот. Министерство считает, что это задачная ситуация, значит, то есть средства есть. Вот. Ставится цель формирования компетенций, да? А средства остаются из 17 века, значит, когда никакие компетенции в принципе никто не знал. Ну и так далее. Между функциональным местом и его материальным наполнением существуют очень жесткие противоречия. А в любой деятельности, даже относительно хорошо организованной, всегда есть несоответствие между функциональным местом и требованиями к этому функциональному месту. А требования возникают со стороны вот этих функциональных связей, с которыми это место связано с другими функциональными местами. Всегда есть несоответствие. Я здесь, ну, такая метафорическая картинка, значит, я ничего лучшего не мог придумать, чтобы показать, что не все, что мы пытаемся вставить в то или иное функциональное место, туда вставляем его. Это касается и человека, значит, это касается и средств, это касается и целей, и объектов, и всего остального. Всегда есть какой-то зазор, и всегда есть, ну, какое-то выламывание за пределы. Тебя ставят на место завкафедры, а у тебя амбиции, значит, ректорские, да, ты вот туда не вмещаешься, да, вот. И наверняка возникнут в связи с этим конфликты, если такое случается. Значит, ну и так далее. И вот, с одной стороны, это плохо, поскольку, значит, как нормальная деятельность, она в какой-то мере, в большей или меньшей степени парализуется. Ну, не всегда доходит до крайности, когда все останавливается, но перебои и трения из-за этого всегда возникают. Но с другой стороны, это и есть как один из важнейших аспектов механизма развития. Если у тебя как руководителя там, или какого-то занимающего место более высокое должностное, ты видишь, что на другом функциональном месте у тебя, в общем, есть несоответствие между наполнением и требованиями самого функционального места, у тебя всегда есть возможности заказать научное исследование соответствующее и подобрать более адекватное наполнение. Либо этого там чему-то обучить, либо сами средства, либо как объект поменять, либо еще что-то сделать. Деятельность отпечатывается на материале. Я про это уже говорил. Очень часто люди, деформированы той деятельностью, иногда даже в прямом смысле деформированы, когда говорят профессиональные заболевания. Значит, это именно деформация со стороны деятельности того наполнения, которое заполняло эти функциональные места, в том числе человеческим материалом. И это может очень долго сохраняться, даже после смены функциональной структуры. Я вот здесь, чтобы разрядить немножко обстановочку, анекдот написал. Значит, анекдот, на мой взгляд, очень показательный. Значит, к последнему вагону поезда подходит группа грязных небритых мужиков с автоматами, говорят: барышня, скрой нас, да. Она говорит: да вы кто такие? Да как, мы партизаны? Так война давно кончилась. Да неужели? А мы все воюем и воюем. Вот люди, которые приезжают с войны, на них эти отпечатки, значит, они еще долго-долго воюют. Вот до сих пор очень многие воюют, те, которые пришли с афганской войны. И это касается не только военных. Ладно бы только военные воевали. Значит, у нас полстраны деформировано советскими социалистическими структурами деятельности, и эти люди, которые вот в той жизни жили и в той структуре деятельности получили вот эти вот отпечатки, они сейчас ничего другого не могут. И это, если хотите, жуткая проблема. Построить новые, те же самые рыночные, значит, какие-то отношения, вот с тем человеческим материалом, который деформирован в других структурах, практически невозможно. Вот обратите внимание, наша наука абсолютно это игнорирует, просто игнорирует. А здесь просто непаханное поле деятельности. Если это начать хоть немножко различать. Вот я написал, что в нашей России почти все деятельности, как у этих партизан. Материальные организованности не соответствуют нынешним функциональным структурам деятельности. Функциональная определенность деятельностных мест задается не его наполнением, а его, то есть место, связями с другими местами. Вот когда у нас говорят, что финансы имеют две или там три функции, то вот я, честно говоря, вообще не понимаю, откуда это наши люди теперь берут. Я понимаю, когда это придумал Бирман в каком-то там 60-каком-то году. Потому что он анализировал структуры, хозяйственные структуры советские, и относительно этих определенным образом организованных хозяйственных структур по отношению к функциональным местам, которые соответствовали финансовой деятельности, распределительная функция и контрольная функция, они были жизненно важными. Они вытекали не из самих мест функциональной деятельности, а из всей советской системы, которая была устроена распределительным образом и которая требовала контроля буквально за всем. И финансы должны были быть такими. Когда эта советская система развалилась, ее развалили, растащили на части, нет уже этой системы. И когда наши финансисты говорят, что у финансов, как деятельности финансовой, существуют эти самые функции, я это просто понять не могу. И это ничему не соответствует. Поскольку функции нужно у наполнения функциональных мест искать не в самом наполнении, ну, не у людей, туда ставят людей, которые выучились в советское время, у них отпечаток распределительной системы, и они из себя эту функцию предъявляют. Говорят, а мы ничего, кроме как распределять деньги, не умеем. И никогда у нас не будет ни финансового рынка, ни собственных денег, ничего не будет. Поскольку это не вытекает из этой функции. Вот русская пословица есть. Не место красит человек, а человек место. Вот, на мой взгляд, это абсолютно неверная пословица. И это говорит только о том, что сознание российского человека, оно устроено недеятельностным образом. Оно идет не от культурных структур и субстанций деятельности, а от материала, который вставляется в эти структуры. На самом деле человек красит место. Не человек красит место, а место красит человека. Вот наши там верхние начальники, на мой взгляд, дерьмо. Но они президент, да? Вот. И вот хоть как относиться к этому человеку, а место его, между прочим, красит. Вот уйди он из этого места, он вообще будет никем. Ну, как это уже с одним случилось из этих двух. И функция, вот очень важный тезис в деятельностном подходе. Функция – это бытие в другом. Вот смотрите, в советских учебниках написано, сущность порождает функции. На мой взгляд, это вранье. В функциональных структурах никакой сущности нет и быть не может. Есть понятия сущностные, есть понятия функциональные. Вся деятельность насквозь функциональна. Никаких сущностей. Сущность бывает только у природных объектов. Сущность, если хотите, это чтойность вещи. Чтойность. Есть такой термин в философии. Вот сосна, сосновость, это ее сущность. Человек и человечность, это его сущность. А у финансов сущности быть не может. У права сущности быть не может. У психики сущности быть не может. А бывает только функции. А функция не из самой вещи берется, а сверху, из связей. Функция. Функция вот у этого предмета определяется вот этой конструкцией всей, а не самим предметом, который называется мышка. А в это место, которое я могу написать мышка, я могу вот такую мышку, беспроводную, а могу другую ставить, да? Они будут выполнять ту же самую функцию, хотя по-разному. И это касается всего на свете. Вот еще один уровень деятельности. Один раз найденную удачную функциональную структуру мест конкретной деятельности закрепляют нормативно на внешних культурных носителях. Кстати, культура в нашей стране, опять же, непонятно откуда, но она у нас ассоциируется с искусством. То есть культура – это вот театры, художники, значит, и так далее, деятели культуры. Даже медаль за это дают, да, значит, заслуженный деятель культуры, да, кто? Значит, артист, да. А на самом деле культура берется из греческого языка. В переводе с греческого означает делание, возделывание. Культура – это те искусственно отобранные образцы деятельности, любой деятельности, которые описаны и помещены на культурные носители, то есть в учебники, во всякие разные другие культурные носители. И за счет этого вот превращается в нормы деятельности. Ну, самая первая культура – это агрокультура. Когда были бурьяны и, как они называют, естественноросты, да, которые сами по себе росли. За счет определенной культивации и, соответственно, отбора элитных образцовых семян при определенной обработке почвы выделялись так называемые агрокультуры. Они описывались, в учебниках появилась профессия там, агрономия и прочее, которая позволяла, соответственно, культивировать дальше вот это вот искусственное образование, например, пшеницу, как агрокультуру. Я вот был на Канарских островах, вот там заставка. Там нам показывали исходные колосья пшеницы, которые были, ну вот, не тронуты, значит, вот этой человеческой культурой, как бы рука человека их не затронула. Они ростом вот до потолка. Колосья. Но они несъедобные, они не это, как, ну просто так, декоративная, да, вот, значит, такая штука. Вот. И их превратили, значит, вот в такие колоски, значит, с такими вот зернышками. За счет агрокультуры. И с тех пор, со времен Древней Греции, всякая деятельность, она основывается на чем? Выделяют устойчивые структуры целей, средств и объектов, их описывают, превращают в нормы деятельности, нормы транслируются в особом пространстве, вот здесь, в особом пространстве. И смотрите, и структуры образования, они находятся вот здесь на стыке. Я не нарисовал, вот здесь на стыке. Любой преподаватель, он обязан владеть нормами культуры той или иной профессиональной деятельности и, соответственно, их насаживать на сознание человеческого материала, не тронутого пока до этого культурой. И, соответственно, социальные ситуации в одном слое, а культура транслируется в другом слое. И это вот так называемая базовая схема деятельности, которая называется схема схема трансляции культуры и воспроизводства деятельности. Деятельность воспроизводится вот в разных ситуациях по одним и тем же образцам культуры. Ну а соответственно развитие деятельности осуществляется не за счет того, что больше денег выделяют для той или иной деятельности. У нас же все упирается, говорят, развитие. Вот появились деньги, значит, будет развитие. Не появилось денег, не будет развития. Не от денег развитие зависит. Нашу страну хоть завали миллиардами и триллионами долларов, никакого развития в большинстве мест не будет. Поскольку вот этот верхний слой с культурными нормами просто оторван от общества. Отстрижен вот так в свое время был. И это тоже, опять же, печальная вещь. И этим тоже можно заниматься и это исследовать. Причем хоть с финансовой стороны, хоть с правовой стороны, хоть с психологической, хоть с социальной, с разных сторон. Вообще непаханное поле. Культура задает принципиальное бытие деятельности. Можно даже очень жестко сказать, что деятельность всецело исчерпывается нормами культуры. Если культурный пресс есть у общества, это общество существует, это общество развивается, это общество нормально и живет нормально. Вот развитые страны мы называем развитыми, вот именно по этой причине, что они в свое время не претерпели вот этого совершенно ужасного, ужасной экзекуции, когда, в общем-то, у нашего общества отстригли вот этот культурный слой деятельности. И заменили его, назвали словом «культура» очень маленькую, очень малозначимую для жизни людей сферу искусства. Это тоже образцы. Малевич, когда висит в музее, это тоже культурный образец деятельности. Значит, в театре, когда ставят там, я не знаю, Чехова, значит, там «Чайка» или какая-то другая постановка, это тоже образец культуры. Но это всего лишь маленькая, значит, сторона вот общей деятельности. А все остальное, в общем-то, значит, кто во что горазд. Там, где деятельность выходит за рамки культуры, возможно две ситуации. Либо она деградирует и превращается в поведение, либо развивается, становясь практикой методологии. Развитие деятельности возможно только через развитие ее средств и закрепление их нормами культуры. Вы устали? У меня еще совсем немножко. Но я понимаю, что 2 часа уже. Даже 2,5 часа сидим. Ну давайте еще чуть-чуть я пробегусь, а на следующем занятии будем обсуждать. Средства деятельности можно структурировать. То есть это не какой-то такой единый конгломерат. Значит, они, в общем, структурируются. Значит, самая простейшая такая дифференциация средств. Вот по этим 3 позициям. Во-первых, это инструментально-орудийная осредствленность деятельности. Ну вот, тому же исследователю, даже в наших общественных областях, сейчас хочешь не хочешь, а нужен компьютер. Нужна ручка, которой Екатерина Владимировна пишет. Значит, тоже орудийное средство. Вот. Для получения, соответственно, тех или иных результатов научного исследования. Но к этому не сводится. Не сводится средство только к орудийной части. Значит, вторая – это субъективно интериоризированная средствиальность. Интериоризация – это как внутреннее освоение. Есть экстериоризированные, то есть вне предъявленные или данные. А есть внутреннее освоение. Вот сколько бы я вам ни рассказывал, я думаю, что это каждый про себя тоже может сказать. У меня есть внутри некая моя личная осведомленность, которую, ну, например, ни у кого из вас нет. Алло, я еще не закончил. И по поводу деятельности все то же самое. Вот я как-то читал в интернете, просто пример очень показательный. Значит, Петр Георгиевич Щедровицкий пример этот приводит. Значит, на одной из атомных станций Российской Федерации, неважно на какой, это незначимая вещь, возникла авария в коммунальных сетях, которые, в общем, под землей. И так случилось, что плана вот этих коммуникаций под землей под самим атомным реактором не было. Ну, либо в свое время не сделали, значит, из-за того, что деятельность не была правильно организована, либо это утратили, потеряли где-то. И это все держалось, более-менее нормально курычило, до тех пор, пока работал один человек, дядя Вася, который это все помнил, где в каком месте кабель, где в каком месте канализационная труба и где в каком месте еще что-то закопано. Значит, когда что-то случалось, он приходил и говорит, копайте вот здесь, а вот сюда ни в коем случае. Да? Значит, потом будет страшная вещь. И вдруг этого дядю Васю отправили на пенсию. И возникла вот очередная вот такая заковыка. Значит, тыкались, и не дай бог где-нибудь ткнешь, да, не там. А тут атомный реактор. Да? Я не знаю, как это короче сказать. Но, в общем, мобилизовали всех, чтобы найти этого дядю Васю из-под земли достать, значит, вот, привезти сюда срочно, чтобы он показал, где, в каком месте это дело произошло. Это, смотрите, типичный случай интериоризированных средств деятельности. когда средства сидят, ну, как бы неотрывно от человека. Вот. В каждой деятельности такое есть. Вот. У политиков говорят харизма, да, вот его личное такое обаяние, там еще какое-то воздействие на людей. У других деятелей говорят летчик от Бога, да, вот. Значит, еще что-то. Вот сколько бы там его не учили, один от Бога, а другой не от Бога. Вот. И этим и различается. И это тоже очень важная вещь. И в исследовательской деятельности тоже есть интериоризированный слой средств. И их тоже нужно уметь рефлектировать и, соответственно, развивать. Ну и, наконец, третий, знаниевый срез, так скажем. И здесь три типа знаний, возможно. Значит, вот они обозначены. Первый. Вот тот, который за вот здесь, вовне, это так называемый естественник, естественно-научный ученый. Естественно-научный ученый единственное, что может наблюдать за естественными процессами превращения исходного материала, значит, в какой-то продукт или результат. Ну вот, значит, стол, с одной стороны, он из чурки превращается, значит, вот, в готовый результат, это деятельностное превращение материала. А помимо этого происходят естественные процессы с этим материалом. Значит, если он долго будет изготавливаться, он там, глядишь, значит, там потрескается, значит, рассохнется, там еще что-то с ним случится само по себе. Если ты занимаешь естественно-научную позицию ученого, то есть внешнего наблюдателя и описателя, у тебя вся вот эта вот деятельностная начинка, она вся остается за бортом. Ты ее не видишь, у тебя естественно-научные средства позволяют видеть только вот это Е-преобразование, то есть естественное преобразование материала. И это касается в первую очередь наших с вами общественных ученых. Когда они становятся в позицию естественно-научника, то есть берут сам подход естественно-научный, описание того, что вне его существует. И, соответственно, там тенденции исследуют, да, это типичная естественно-научная позиция. Вы всю человеческую, ну не вы, а вот такие горе-исследователи, они всю человеческую общественную начинку просто за борт выбрасывают. Поскольку самое главное, это здесь вот это вот все. А здесь два типа, возможно, средств знаниевого характера. Либо практико-методические, либо технические. И между ними очень жесткое различие. Вот для наших общественных дисциплин вот практико-методические в первую очередь нужно выделять, осваивать, искать для того, чтобы, соответственно, получилось хоть что-то вразумительное. Чем отличается? Вот естественно-научные, они получаются, я уже сказал, из внешней рефлексивной позиции при использовании средств естественной науки. Описание процессов превращения материала. То есть описание того, что может происходить само по себе, по естественным законам. Это не наша стезя, хотя очень хочется на нее встать, очень многим. Так, со стороны посмотреть и описать. В таких случаях говорят, как только ты получишь знания, объект изменится, и твои знания можно в мусорную корзину сразу выбрасывать. В отличие, допустим, если физик описал естественный процесс, выделил закон естественный, он, поскольку он выделил инвариант, который никуда не меняется, он и есть важный результат науки. А в человеческом обществе нет таких законов. И объекты все время меняются. Из внешней позиции ничего не опишешь, ничего не... И вторые практико-методические. Практико-методические получаются при сосредоточении интенции сознания. Ну, я вот здесь забыл сказать, здесь это важно. Вот, смотрите, здесь вот табло сознания человека. И если вы за своим сознанием понаблюдаете, содержание сознания как бы вывернуто наружу. Содержание сознания у нас не в голове, а мы его видим все время вне себя. Вот эти вот стрелки, которые здесь, они называются интенциями сознания. То есть то, на что направлено сознание. Эти интенции, они фиксируют содержание нашего сознания. Так вот, эти интенции можно направить на разные вещи, которые находятся вовне человека. Если эти интенции направлены, значит, сосредотачиваются на средствах деятельности и ее результатах, то есть вот, вот это вот средство деятельности, все, а вот это вот результат, если я одним своим лучом сознания буду держать средство, а другим результат, то есть я как бы средство буду подбирать под результат, чтобы не получить нужный результат. Не тот, который получится, а который нужен в соответствии с целью. У меня получается практика методические знания. Практика методические знания, грубо говоря, делай А, получишь Б. По такому принципу работают. А другой тип технические знания, это когда интенции сосредотачиваются на средствах и исходном материале. То есть, если опять же вернуться вот сюда, то есть вот принципиальная часть, а вот исходный материал. Значит, мы подбираем средства такие, которые позволяют нам материал. И мы из этого материала что-то такое делаем. Ну, например, конструкцию самолета. Из человека самолет сделать нельзя. А из алюминия можно. И технические средства, знания его типа, они возникают вот на стяжке между средствами и, соответственно, исходным материалом. Ну и, соответственно, технические знания, например, сопромат. Да? Типичное техническое знание. Да? Когда тебе говорят, что значит, балка, вот она вот столько выдержит, а дальше лопнет. Да? Материал. То есть, до определенных пор держит, а потом, соответственно, лопается. Ну и, соответственно, если ты правильно эти средства не применишь, не делаешь расчеты для моста соответствующие, у тебя мост определенный вес выдержит, а дальше просто сложится. И это технические средства, которые позволяют, вернее, типично работают вот в разных видах деятельности. Ну, в общем, и все. Сильно я вас утомил?
Может, вопросы какие-то есть? Да.
Хочу вопрос. Компьютер является техническим средством или практикой методическим?
Вот когда его изготавливали, использовали технические средства. То есть, например, исследовали, ученые исследовали кремний для быстроты действия этого компьютера. Или там еще какие-то вещи. Вот. Тогда применялись технические средства. Когда его теперь используют для других целей, для получения какого-то результата, ну, например, для вычисления там каких-то, это типично практико-методическое средство, знание его типа. А когда мы со стороны будем его описывать, что вот он один компьютер с такой скоростью пашет, а другой с другой скоростью, значит, будем сравнивать с ценами, это подороже, это подешевле, это типичные естественно-научные знания. А в естественно-научных знаниях человек не участвует, он только как бы фиксирует внешне.
То есть, когда рассматриваем, как использовать компьютер,
это как раз... Да, это принципиальная вещь, это типичное средство. Причем, смотрите, даже не орудие, а именно средство, поскольку там много чего описано. Вот практика методических знаний у меня вот здесь есть. Сейчас я покажу. Вот. Ну, смотрите. В законах, регламентах и так далее фиксируются вот эти вот культурные нормы, которые задают требования к функциональным местам. Да? У меня есть друг, он живет сейчас в Москве, а до этого, ну, он уже в Москву приехал лет как 8, а до этого 9 лет прожил в Штатах, в Соединенных Штатах. Уехал туда с женой, там с женой развелся, значит, мыкался, значит, русский язык никому не нужен, он сам географ, значит, по профессии географы тоже никому не нужны. Вот. И основной его заработок состоял в том, что он был разносчиком пиццы. 3 автомобиля ездил там, развозя пиццу. А человек как-то нетривиальный. То есть он настоящий писатель, у него есть собственный сайт, можете, значит, я могу дать адрес, если хотите. У него куча книг написано, значит, стихи пишет там. Значит, такой вот, значит, человек. И он говорит, мне сам рассказывал, говорит, когда я устраивался, я думал, что, говорит, все, ну, подумаешь, пиццу разводить. Ну вот вы представьте, можете вот вы пиццу разводить или не можете? Каждый из вас. Здесь, а?
Теоретически.
Вот оказывается, теоретически в Америке нельзя. Оказывается, регламент развозчика пиццы, 2 диска 10-гигабайтных, значит, полностью регламентировано все, не дай бог шаг в сторону, тебя сразу уволят. 2 10-гигабайтных диска. И он говорит, пока я это дело не простудировал, пока не сдал тесты, а? Там и видео, и тексты, и вообще, там я говорит, сидел 2 месяца, значит, это дело. Пока тесты не сдал, не допустили до разводки пиццы. Вот смотрите, это нормативная регламентация деятельности вот того места, куда попадает этот человек по фамилии Левинтов. Вот. Понимаете? В другом месте у Чернышова, у меня на сайте есть, значит, там лекции Чернышова, можете сами, значит, почитать, там, какой-то из этих лекций, он говорит, когда говорит о регламентах, которые регламентируют деятельность, он говорит такую вещь, что ФРГ в Германии, значит, у командира батальона, значит, регламент, это 500-страничная книга. То есть, где и как он может масло получать для автомобилей своих военнослужащих, где и как портянки, значит, где их сушить, как солдаты должны укладываться спать, как вставать, как маршировать. 500 страниц. Регламент деятельности. Вот наша страна это все потеряла напрочь. Просто вообще. Вот у нас самая свободная страна и самая близкая к животному миру. Культурные нормы просто утрачены, деятельностные культурные нормы. Так, ну у меня все. Есть еще?